Здравствуйте, дорогие телезрители! Страницами главной книги названы наши с вами телепрограммы. Понятно, о какой книге речь? Библия является книгой книг. Книгой с большой буквы этого слова. Говорят, что в ней содержатся ответы на абсолютно все вопросы жизни. Это не совсем так, но большая доля правды в этом есть. Потому что нарочито на вопросы она не отвечает, но она вразумляет и вдохновляет читателя на самостоятельное решение любого вопроса и помогает избежать трагических ошибок. Отец Яков Кротов рассуждает по этому поводу.
Составные элементы духовной жизни. Если мы сравним духовную жизнь с поездкой в поезде, то представим себе, вот мы вошли в вагон. Я обычно езжу в плацкартном, поэтому мне эти сравнения удобнее. Но, допустим, мы что делаем, когда мы в поезде едем? Далекий путь, может быть, день, может быть, дольше. И когда жизнь бессмысленна, чем дольше едем, тем скучнее. Особенно, если мы едем не по своей воле. А если мы едем по своей, и если мы получаем удовольствие от поездки, то дай Бог, чтобы это было подольше. Так вот, обычно в дорогу первым делом мы берем с собой что-то почитать. И первая, наверное, часть духовной жизни, она очень материальна. Это книга, это Священное Писание. Казалось бы, Библия – это всего-навсего небольшая походная библиотека. Около 60 книжек, написанные в течение веков разными авторами. Тем не менее, вновь и вновь люди на вопрос о том, что бы они взяли с собой почитать, говорят «Библия». 9 из 10, особенно если в Америке, в Англии, говорят так потому, что они так воспитаны, что Библия – самая важная книга. На самом деле они с большим удовольствием возьмут подшивку журнала «Playboy» или какого-нибудь популярного писателя. И они ошибутся, потому что Библия при всей своей архаичности, безусловно, она полна противоречий. И это еще полбеды. Противоречивый текст – это замечательно, это хороший текст. Беда в том, что она полна противоречий не только исторических, это понятно, ее писали разные люди в разные эпохи, а описывали одно и то же событие – встречу с Богом. Она полна ошибок моральных. В Библии говорится о жестоких расправах с инаковерующими. В Библии говорится о жестокой мести, когда братья, у которых изнасиловали сестру, считают себя обязанными вырезать не только семью, представитель которой изнасиловал сестру, но и всю деревню, все село. Это дичь с нашей точки зрения. История о праотце Аврааме полна лукавства Авраамова и хитростей, за которые сегодня, если школьник так начнет себя вести, мы его сразу накажем коленями на горох. Но дело в том, что Библия, библиотека Божия, откровение Божие, она является присутствие Бога в Библии, присутствие Бога в тексте, это присутствие не в отдельных деталях. Вы вспомните фильм про Шерлока Холмса, где в начале титры даны на шпионский манер. Россыпь газетных букв, наклеенных на бумагу, и на нее накладывают рамочку с дырочками, которые есть только у агента, и вдруг из этого разнообразия букв появляется текст. Таково откровение. Вот наш мир. Строго говоря, вообще весь мир Библии, весь мир откровения. Это очень древняя мысль святых отцов о том, что все творение Божие – это книга бытия, это откровение о Боге, что, разглядывая муравья, мы можем также все узнать о Боге, как читая «Премудрость Соломона». Так вот, если к нам приходит вера и благодать, то вдруг вот эти иногда безумные, иногда восхитительные, мудрые и сомнительные рассказы, еврейские и греческие, потому что в Библии есть книжки, которые только на греческом были написаны, книга Иова совершенно несомненно написана вообще не евреем и человеком, который вряд ли верил в единого Бога, и вдруг мы видим что-то, что хочет сказать Бог. В каком-то смысле Библию можно сравнить с письмами, которые пишет человек, не умеющий писать. Он просит подростка подойти и посидеть и написать письмо, И вот мы получаем письмо. И мы понимаем, что его писал другой человек. Почерк, ошибки грамматические, понятно, что не того, кто диктовал это письмо. Но мы чувствуем. И может быть, и старик-то диктовал это письмо застенчиво, выспренне, не так, как он говорит с нами в реальной жизни, но мы... образ отца в сердце есть. И мы понимаем, что вот эти вот сухие, казенные слова, потому что он думал, что так надо писать. И мы вдруг чувствуем отца вот за этими строчками. Так и Священное Писание. Если его читать без веры, это памятник культуры и литературы. Можно ли взять веру для того, чтобы открыть Библию? Это все равно, что вопрос, откуда берется любовь. Сперва девушки, потом любовь. Или сперва любовь, а потом девушки. Я не знаю. Я знаю одно, надо стараться искать. И, как говорил Лев Кассиль, искать, не сдаваться, а найдя, схватить обеими руками и уже не отпускать. Потому что Библия влечет нас за собой. И если мы не держимся, то мы очень легко можем упасть и сказать: «А, это воздушный шарик, посмотрите, высоко что-то такое». Это огромный воздушный шар, в котором гондола для нашей жизни. Если мы побоялись взлететь, ну, это не шарик виноват.
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
«Христианство, — друг сказала, — вещь, которая, если хотите, прямо соответствует словам, описывающим принцип квантовой механики. И все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Правда, причастна не его сущности, а его энергиям. Оказывается, Бог, обратите внимание, Бог, оказывается, не объект, который вне меня. Нет. Кстати, скажу я о другой стороне, тоже крайности. Бог и не твое сознание личностное, и не субъект. А если так попытаться выразить, то Бог, оказывается, это объект-субъект. Вот так. То есть, оказывается, Бог действительно, Бог всяческое во всем. И в то же время личность человека есть нечто особое, что может быть сопричастно Богу. И, оказывается, познание Бога возможно только в каком ракурсе? В каком ракурсе? Синергическом. Помните греческое слово «синергия»? Соучастие, совместное, оказывается, идет процесс. Совместный, синергический характер носит, оказывается, познание человека. Прежде всего, Бога, и не только Бога, но и всего, если хотите, что познает действительно человек, что действительно он познает, не фальшиво, не мнимо, не мечтательно, а действительно. Процесс человеческого познания носит синергический характер. Вот то, что пишет Уиллер. Он говорит: для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Вам понятно, что такое «участник»? Когда мы сказали «участник», это что означает? Значит, он с кем-то соучаствует. Или с чем-то соучаствует. Основной принцип христианской религии, то, что утверждает христианство, это принцип синергии. Даже в вопросе спасения – синергии. Бог не может спасти меня без моего участия. Я не могу спастись без божественного участия. Вы слышите? Все намертво, если хотите, схвачено абсолютно, неразрывно. Поэтому абсолютно глупостью можно назвать как мнение о том, что человек может сам своими заслугами что-то сделать, так и безумно и другое, что будто бы Бог может спасти меня только потому, что Он так решил, без меня. Вот в этом великом принципе синергии содержится какое отрицание вот этих крайностей. Отрицается языческая магия, которая предполагает возможность спасения человека без человека. Вы же знаете, надо сделать то-то и то-то, и все будет в порядке. И как часто и у нас тоже, главное – крестить, и все будет в порядке. А он, может, неверующий. Неважно. Я, наконец, своего дурака привела в церковь, причастила. Вот что самое главное. И все. А что дурак потом с нее пол-литра требует за то, что он причастился? Ну что ж, она готова даже и на это пойти. Вот ведь какие вещи. И так вот этот принцип «участник», оказывается, он глубоко соответствует чему? Самой сути христианского воззрения на познание как таковое. Вот интересно, наука к чему пришла.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о судьбе Отечества нашего в связи с недавним празднованием крещения Киевской Руси.
У меня есть в библиотеке книга, которая называется «Духовная миссия Третьего Рима». Московский философ по странной фамилии Малер написал. Это как раз концепция московского государства и его идеологии. И там есть раздел такой, называется глава «Реинтеграция Украины в состав России». Это составная часть духовной миссии Третьего Рима. И 1000 лет назад, и 1000 лет спустя правители думали, как организовать, как собрать территории, как лучше ими управлять и как реинтегрировать какую-то территорию в состав своего государства, своего управления. Вот. И там есть такие прямо параграфы. Параграф первый. Как реинтегрировать Украину в состав России? Значит, завоевать целиком. Заголовок. Первый параграф. И как это сделать? 2005 год. Доктрина была разработана, идеология была расписана, и практические способы осуществления были расписаны в этих параграфах. Второй параграф. Значит, завоевание по частям. Третий параграф. Покупка целиком или по частям. То есть купить производство, купить территории, купить здания и искупить российскими деньгами всю Украину. Значит, следующий параграф. Расчленить. И тоже забрать по частям. Поэтому способствуют расчленению Украины план. И это считается духовная миссия Третьего Рима, ее составные части. Следующий параграф. Использование для этого ресурсов Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В заголовок вынесено. Через церковь реинтегрировать Украину обратно в Россию. Я к чему это говорю? К тому, что и князь Владимир 1000 лет назад, он тоже думал, как собрать территорию, как ей управлять эффективно, чтобы, в общем-то, гражданам, подчиненным, или как ни называли их тогда, жилось более-менее нормально. В летописи написано, что киевский князь мерил территорию до Тьму-Таракани. Тьму-Таракань – это город на территории Кубани, на Таманском полуострове сегодняшнем. Измерил киевский князь, оказалось, что столько-то верст. Значит, это была территория, подчиненная киевскому князю, и он ее себе замерял, значит, измерял, определял, сколько верст, и на памятнике выбивал сколько это верст его владений. Кубань входила во владение киевского князя. Если начинать говорить, что когда кем кто владел и что когда кем забирать. Оказывается, у правителей есть свои планы, в том числе и сохранить ее, приумножить и подчинить. Где тот камень сейчас лежит, раскопанный на Таманском полуострове на Кубани? В Петербурге, в Эрмитаже. Тьмутараканский камень, выбитый по указу киевского князя. Потому что Москва всегда забирала все к себе в центр, все, что она находила и на окраинах, для того, чтобы для себя интерпретировать соответствующим образом. Киевский князь-то был в родстве и с новгородским князем. Там же сидел там Глеб, например. Да? Когда-то сам Владимир был в Новгороде, Новгородской Руси. Это он потом на Киев попал. Это, оказывается, семейные связи были, родственные. Кстати, в летописи написано, внимание. И князь Глеб поехал из Новгорода на Русь. Русью назывался Киев, Киевская Русь. А Новгород Русью не назывался. И князь Глеб поехал из Новгорода на Русь. Не из Руси на Русь, а из Новгорода на Русь. Очень интересный вопрос. Я вам демонстрирую в конце этой книжечки карту. Держава князя Владимира. Черное море называлось Руське море. Киевская Русь, как мы считаем традиционно, вот здесь она и была. Кубань, Тамань, Ставрополье входило в состав державы князя Владимира. Крым только часть Джанкойской степи, а здесь тоже жили тавры, татары, их предки и так далее, оказывается. Астрахань и Волга входила в состав державы князя Владимира. Суздаль и Владимир на Клязьме входили в состав державы князя Владимира, а Москвы вообще еще не было. Я к чему говорю? Лукавая аргументация. Что-то когда-то нам принадлежало. Что-то когда-то входило в наши границы. Если такую аргументацию сегодня применять, и применять не силу права, а право силы, то можно отбирать китайцам Сибирь по Урал, потомкам князя Владимира отбирать Поволжье, оказывается, и Астрахань, потому что входила когда-то в состав державы князя Владимира, Ставрополье и Кубань отбирать, не говоря уже о Воронежской области и половине Белгородской и так далее, и так далее. Я к чему это все говорю? Князь Владимир был вынужден не только административные границы определить и кордоны поставить, и их защитить. Он должен был найти действительно так называемые духовные скрепы, идеологию, концепцию, философию. И вот Москва нашла, вы знаете, Москва – это Третий Рим, восстановление силы и мощи Российской империи и Советского государства. И поэтому Путин говорит, при всех недостатках Сталина он был эффективный менеджер. А нас спроси, а какая идея Киевской Руси? А как вы ее можете в трех словах сформулировать? А какая концепция и духовная миссия населения Украины и проекта государства-державы Украина? И если даже Кучма говорил, что вы скажите мне, какое государство строить, и мы его построим, а то я не знаю, что строить, и потому и настроил. Хоть и два срока отмотал. Понимаете, как важно сегодня нам на примере князя Владимира попробовать идейно, идеологически попытаться определить. Так вот, конечно же, Московская Русь может себя считать Третьим Римом, мощным и сильным. А Киевская Русь, наверное, должна была бы себя считать Вторым Иерусалимом. Вторым Иерусалимом, где идеалом является не сила и мощь Третьего Рима, а святость и красота. И вот тогда правду говорят, мы разные. У нас разные менталитеты. Если у нас разные концептуальные вот такие построения, если святость, оказывается, шла в том числе и от монахов Киево-Печерской лавры, Антония, Феодосия Печерских, то вот эти первые святые, конечно же, они являли святость, а сами храмы не только с позолоченными куполами являли, кроме святости, еще и красоту. Вот это идеалы, это концептуальные модели, оказывается. Так вот, князь Владимир тоже тогда искал идеологию, концептуальную модель. В хорошем смысле этого слова. В советское время термин идеология опошлили, наполняли таким якобы марксистским содержанием. А сегодня мы должны понять, идея с большой буквы – это перевод слова «логос». Логос – это слово, речь, смысл, идея, разум, внутреннее содержание. Идея с большой буквы – это логос. И когда мы говорим, что мы не дату и не число праздника крещения Руси пытаемся праздновать, а пытаемся праздновать логос, смысл крещения Киевской Руси, то мы должны будем подумать, что князь Владимир искал идею для идеологии разработки. И он нашел ее. Он попытался построить пантеон богов. Поскольку тогда было язычество и многобожие, ну, терминология, конечно, она корявая и неадекватная, но, как называется, он построил капище языческое и поставил там скульптурные изображения многих богов, славянских княжеств, племен и так далее. Он был готов, наверное, туда бы и скульптурное изображение Иисуса Христа поставить, лишь бы это содействовало, может быть, единству государства, вот какому-то концептуальному сплочению, мировоззренческому, как сегодня говорят, цивилизационному выбору мировоззренческому. Вы Азия, или вы Европа, или вы Азиопа, вы многобожники, или вы единобожники, и когда человеку говорят, определись, ты кто, а он в самом деле затрудняется. Вот иногда он говорит, я просто христианин, как Клайв Льюис в своей книжечке, просто христианство. Но он не просто христианин, он англиканский христианин. А тот католический христианин, этот протестантский христианин, а этот православный христианин. И требовалось точнее определиться. И князь Владимир вынужден был искать эту форму самоопределения себя и в том числе и государства.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Разрушение Иерусалимского храма и самой столицы Иудеи было событием, как мы говорили с вами, повергающим в состояние глубокого шока даже людей с крепкими нервами. И на фоне этой беды впечатляло пророчество Христа, более 36 лет назад предсказавшего, что такое случится. «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено», предупреждал Иисус учеников своих, указывая на храм и все окружающее. Точь в точь исполнилось это предсказание Христа, и сие подогревало интерес к дальнейшим прогнозам, ведь учитель говорил не только о храме, но и о кончине мира и о своем втором пришествии во славе. Конечно, Иисус не уточнял, когда. «Бодрствуйте», — говорил Он, — «потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Дескать, не спите духовно, не будьте беспечны, а всегда готовы к встречению Господа». И все же Иисус указывал на некоторые признаки светопреставления. В 24 главе Евангелия от Матфея об этом можно прочитать. Но поскольку Иисус пророчествовал и о том, и о другом одновременно, и о разрушении Иерусалимского храма, и о кончине мира, то апостолы, наблюдая катастрофу Израиля военную и вспоминая предсказания Спасителя, в своем понимании соединили эти, в принципе, разные понятия – разрушение храма, кончину мира и второе пришествие Христа. стали считать, что вот-вот наступит светопреставление, уже при их жизни. Мы с вами теперь уже знаем, что не только они не доживут до конца света, но и, вероятно, мы с вами спустя уже почти 2000 лет. Но это сегодня мы такие умные. А первые христиане, по существу, были первопроходцами, испытателями, экспериментаторами. А это предполагает не только положительный опыт, но и отрицательный. И коммунизм они успели опробовать, и финансово-материальную пирамиду наподобие МММ, когда община жила за счет новоприходящих в церковь. Ну и парусия. Словечко такое греческое, в ходу в среде христианских богословов, обозначающее в том числе и ожидание второго пришествия Спасителя. И рядовые верующие, и даже апостолы всерьез считали, что вот-вот, еще чуть-чуть, и новое небо, и новая земля. Храм разрушен, Иерусалим в руинах, значит, скоро тоже и со всем миром будет. И если этого еще не произошло, то, как считал апостол Петр, исключительно по долготерпению Божию. Павел апостол в своем послании с полной уверенностью пишет: «Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Как скоро? Неделя, месяц, может, год. Старец Иоанн, которого выдают за Иоанна апостола, в Апокалипсисе пишет: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». А в другом месте пишет: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Евангелист Иоанн, развивая мысль о близости кончины мира и второго пришествия Христова, пишет так: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что время последнее». Об антихристах и лжемессиях писал современник апостолов Иосиф Флавий, что страна в то время наполнена была обольстителями и чародеями, которые водили народ в пустыню, чтобы там показать чудеса, производимые будто бы силой Божией. Из таковых лжемессий упоминаются Досифей Самарянин, называющий себя Христом, и Симон Волхв. Апостол Павел даже картинки такие словесные рисовал, писал сценарий, как все должно будет выглядеть. «Не все умрем», – писал он коринфским христианам, «но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, мертвые воскреснут, ну, как в триллере Майкла Джексона, а мы, которые к тому времени еще не умрем, изменимся, ну, как минимум, сможем летать, потому что встречать Господа надо будет в облаках». А фессалоникийцам Павел пишет в подробностях, как сам Господь сойдет с небес, и приход его возвестит голос архангела, громкий, как труба Божия. Умершие сразу же воскреснут, а мы, живые, поднимемся с земли и присоединимся к воскресшим в облаках. Там встретим в небесах Господа. То есть представления о скором втором пришествии Спасителя были такими вызывающими улыбку современного читателя. Ну и напрасными. Не дождались ни они, ни их правнуки. Хотя полезно было бы помнить слова Христа, предупреждавшего своих учеников: «Не ваше дело знать времена и лета, которые Отец положил в своей власти». Кстати, это один из примеров того, что история никого ничему не учит. Чуть ли не каждый год появляются проповедники, назначающие очередную дату светопреставления. И всегда находятся люди, которые им верят. Остановимся давайте на этом. И, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего вам доброго.